Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. В студии Диана Кабракова, Елена Глещинская. Всех еще раз приветствуем.
Добрый день.
Несколько часов назад стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Приходит информация от пресс-секретаря мэра Москвы Гульнары Пеньковой, что похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище. Цитата: «Принято решение о захоронении Юрия Михайловича Лужкова на Новодевичьем кладбище на основании обращения его родственников». Конец цитаты. Есть информация о том, собственно, что известно по поводу супруги Юрия Лужкова Елены Батуриной. Кто пропустил данные, Лужков скончался в Мюнхене после хирургического вмешательства, как сообщается. Операция должна была пройти на сердце, но Лужков не смог выйти из состояния наркоза, хотя вроде как операция прошла успешно. Елена Батурина находилась рядом с Лужковым, и сейчас она находится в Мюнхене. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, находится она в шоковом состоянии, что, наверное, другого и не стоило ожидать, потому что врачи, тем более, давали благоприятные прогнозы на такую плановую операцию, а случилось оно все настолько непредсказуемо. Мы выражаем соболезнования родным и близким Юрия Лужкова, ну и в ближайшие минуты, естественно, поговорим с теми, кто общался с Лужковым, кто с ним работал, потому что нельзя не сказать о том, что это эпоха, эпоха Москвы, эпоха, да даже и Российской Федерации, и понятное дело, что по-другому просто нельзя.
Сейчас было сообщение из Генерального консульства России в Мюнхене. Они помогают в оформлении документов и стараются всем помочь семье и близким Юрия Михайловича, всем, чем могут на данный момент.
Угу. Да, поступают комментарии с различных уже сторон. Вот, например, комментарии от советника президента России по политическим вопросам в 91-93 годах Сергея Станкевича. Лужков, цитата, был, несомненно, выдающейся личностью, политиком переходной эпохи. И самое главное, он был в эти трудные годы настоящим отцом Москвы. Он помог Москве перенести самое трудное. Понятное дело, что много было и критики. Вспоминаются и слова того же Сергея Нарышкина, когда он, наверное, спустя год комментировал увольнение бывшего мэра Москвы, а была формулировка такая, что за недоверие его уволили. И как тогда говорил Нарышкин, во-первых, комментируя причины увольнения, во-первых, крайне неэффективное управление городом, во-вторых, запредельный уровень коррупции, допущенный Лужковым и его окружением. Были и такие комментарии, но понятное дело, что сегодня все отдают дань и работе, и деятельности Лужкова. И к нам сейчас присоединяется первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Константин Федорович, мы вас приветствуем.
Да, добрый день.
Константин...
Не добрый день.
Константин Федорович, вы как человек, который и советником Юрия Лужкова в свое время работал, и был их настоящим соратником Юрия Михайловича, какие особые качества его вы всегда выделяли или хотели бы отметить сейчас?
Во-первых, неуемная энергия, желание и вкус решать проблемы людей, встречаться с ними, заряжаться, в свою очередь, и их заряжать своей энергией. Человек, который, на мой взгляд, вот я знал его все это время, с 90-го года, с того момента, как новое руководство Моссовета, Гавриил Попов, предложил ему стать председателем исполкома. Вот с этого момента началось наше знакомство. Оно протекало в разных формах. Мы играли в футбол с 92 года до момента, когда его отправили в отставку. Я был его советником с 97 по 2010 год. И могу сказать, что Лужков, безусловно, главная его заслуга, что он не просто был политиком переходного периода, как сказал Сергей Станкевич. Сергей Станкевич был политиком переходного периода. А вот Юрий Лужков из серой московской деревни, которую привыкли называть, превратил Москву в город, европейскую столицу, куда мы с гордостью возвращались, даже если нам приходилось уезжать там в командировку или на отдых куда-нибудь за рубеж. Мы знали, что мы ничем не хуже здесь, в Москве. И Юрий Лужков, хочу отметить, он в общей сложной обстановке, ему создавали сложности, он боролся всю жизнь с федеральным центром в годы Ельцина, с разными другими обстоятельствами. Он все-таки понимал необходимость, чтобы Москва протянула руку помощи регионам. Он поощрял все это. И не только регионам России, но и, хочу отметить, для меня это важно, он был тем человеком, который в середине 90-х годов на таком уровне заговорил о необходимости поддержки соотечественников за рубежом. И не просто заговорил, а оказывал им поддержку. Без него не было бы ни Крыма в составе России, ни Севастополя с его идеями вернуться в Россию, ни Черноморского флота, которому Лужков помогал, и флагман Черноморского флота крейсер «Москва», потому так и называется, что крейсер «Слава» недостроенный, оказался достроен, ведь он в строй стал флагманом именно благодаря Лужкову и москвичам. Он понимал, что богатая Москва вызывает у нищей провинции разные чувства, он пытался преодолеть эту пропасть. И благодаря этому он стал политиком федерального уровня. Напомню, что он был одним из главных зачинателей «Единой России», он был руководителем Отечества всей России. Но не все пошло так, как он хотел. И я только с глубоким сожалением отмечаю, что это было несправедливое, безусловно, предвзятое решение о том, чтобы отправить его в отставку по недоверию. Этим был нанесен удар не только по Лужкову, но по огромному количеству москвичей, которые верили в Лужкова и знали, что он делает дело.
Константин Федорович, 18 лет Лужков был на посту мэра столицы. Откуда, где он черпал энергию на то, чтобы вот совершать все то, что вы только что озвучили?
Ну, вот это, кстати, очень интересно, то, что проблемы с сердцем у него вообще начались в середине 90-х годов, после первого столкновения с прежними соратниками ельцинской команде, когда была известная история «Падает снег», когда там охранников положили лицом в снег и так далее, и так далее. Были трения между окружением Лужкова, окружением Ельцина. Тогда были его первые симптомы с сердцем, но он все это время неутомимо занимался спортом. Два раза в неделю, среда, суббота, с утра, в 7 утра в среду, в 8 утра в субботу, футбольный матч, где на поле играли все, и министры, и их шофера, и бывшие футболисты, и кто только там ни был. Два раза в неделю, как минимум, теннис, это вторник и четверг. То есть он находил время для этого, и он действительно был фанатик спорта и спортивного образа жизни. Я уж не говорю о том, что для меня, например, оказалось совершенно невозможным его пристрастие к лошадям, к конной езде и ко всему остальному. Он исповедовал здоровый образ жизни. И при этом он не был ханжой. Он, хочу заметить, охотно участвовал там, он сам ввел моду на, после того, как побывал в Германии, на пивные фестивали в Москве. Он танцевал в картузе на сцене. Он готов был залезть в канализационный люк, подняться на самую высокую...
Откуда вытаскивал тараканов-альбиносов?
Но вы знаете, что он был абсолютно неуемным человеком. Он не был кабинетным руководителем. Вообще Лужков, если хотите так емко сказать, он, конечно, был, вот это очень странно, он был городской житель, он был полнейшим крестьянином по своей натуре, то есть трудоголиком. У него и пристрастие оказалось в конечном счете и к земле. Вы знаете, когда он вынужден ушел в отставку, он занялся как раз сельским хозяйством.
Да-да-да.
И еще одна черта Лужкова, он будет похоронен, как я слышал,
на Новодевичьем кладбище.
На Новодевичьем кладбище, там могила Хрущева, всем известная, скульптор Эрнст неизвестный, сделал ее так вот, разрезав лицо пополам на черное и белое. Конечно, у Лужкова были свои проблемы, недостатки, о которых сегодня не хочется вспоминать и говорить, но я думаю, что это вот... Это памятник, только в нем, наверное, должно быть меньше черного и больше белого. Это как раз подходит для его посмертной скульптуры. Вообще, надо сказать, что Лужков, который терпеть не мог Хрущева, хотя бы за Крым, он при этом во многом на него походил именно вот этой своей неуемной энергией, стремлением всех тормошить, заставлять работать.
Константин Федорович, в одном из последних интервью Юрий Михайлович признался, что он очень тяжело переживал свою отставку и что он себя, в общем-то, и не считает политиком. Вот вы после отставки с ним общались? Насколько тесно вы общались? Как он изменился за это время?
Как раз после его отставки я довольно редко с ним общался, и не по своей воле. Он как-то замкнулся, особенно на первых порах. Он с кем-то сохранил, с кем-то не сохранил отношения. Я должен сказать, что, конечно, в этой отставке виноваты не только те, кто эту отставку произвели, но были ошибки со стороны самого Лужкова. Он, мне кажется, слишком взял на себя все, что связано вот с критикой в его адрес, не понимая, что его уход вот в такой форме, в форме отставки по недоверию, ему же был предложен выбор. Или орден и уходи добровольно, или не хочешь уходить, отставка по недоверию. Он выбрал второе. Он отказался уходить отставку добровольно. Он не считал себя виноватым. Но вообще говоря, это нанесло, конечно, огромный моральный ущерб не только ему, ясно, что ему в первую очередь, но и огромному количеству москвичей, которые в него верили и жили при нем в Москве, и как бы вместе с ним как бы проходили все этапы развития нашей столицы. Лужков, конечно, после, он, вы знаете, вышел из «Единой России», и, в общем, он был обижен, безусловно, но он не замкнулся в этой обиде. К сожалению, там вот я не могу никакого упрека в свой адрес найти. Я поддерживал Лужкова и выступал против того формы, в которой его отправили в отставку. Я говорил, что лишний раз это повод сказать, что необходимо выбирать москвичам, всем москвичам своего мэра, потому что в тот момент, вы знаете, на какое-то время их лишили этой возможности при разных там реформах, которые у нас шли в местном самоуправлении, выбранности глав регионов. Вот. Москвичи вправе выбирать сами, осознанно, из представленных кандидатур. И, безусловно, Лужков, проходя через этот тест, всегда как бы обновлял себя, обновлял свою энергию. Он был политиком, может быть, не самым удачным. Он рос как фигура политическая вплоть до момента смены власти в России, когда, собственно, приход Путина означал, что пришло новое поколение, и все паладины прежнего поколения, такие как Лужков и Примаков, они уже вряд ли могут рассчитывать на какое-то движение вверх. Mm-hmm. Вот. А до этой поры он боролся, и боролся, его не щадили. Вот сейчас, как бы, я не близок с нынешним мэром Москвы, о нем говорят хорошие слова, говорят разные слова Дмитрием Собянином, но очевидно, что Дмитрий Собянин, который свою лепту вносит в развитие Москвы, он никогда не сталкивался в бытность свою на этом посту с теми трудностями, с которыми сталкивался Лужков, с тем противодействием, которое ему оказывали, в том числе на федеральном уровне, из ревности, и он сам не щадил своих противников.
Но вот Лужков...
ошибки, но это все делали, так что мне кажется, что люди, которые сегодня рассуждают, вроде уважаемого Сергея Нарышкина, коррупции в Москве, должна оглянуться вокруг и увидеть, что коррупции меньше не стало.
Увидела цитату, одну из цитат Юрия Михайловича. «Я абсолютно счастливый человек, и ко мне хорошо относятся люди. Ну и что, что не все?» — говорил Юрий Лужков. Вот, Константин Федорович, сегодня есть последователи, Юрий Михайлович?
Ну, есть люди, которые благодаря ему оказались в политике. В том числе вот и руководитель Государственной Думы Вячеслав Володин когда-то стартовал с участием в избирательных кампаниях Отечества всей России. Андрей Исаев, много разных других людей на разных уровнях. И я могу про себя прежде всего сказать, что, конечно, он меня поддерживал и поддерживал. У нас были разные приливы и отливы в наших отношениях. Но я никогда не собираюсь забывать того добра, который он мне сделал. Uh-huh. Я и жилплощадь в Москве получил на законных основаниях, но в том числе потому, что Лужков побеспокоился об этом. Я и в депутаты после перерыва, вы вынужденного, вновь был избран по Московскому округу при поддержке Юрия Михайловича Лужкова в 2004 году. И это для меня очень памятно. Лужков был выдающейся личностью. Он не был добреньким, он не был человеком без недостатков. У него были свои ошибки. Как политик он часто принимал решения, может быть, объяснимые, но, может быть, не очень глубокие. Но когда дело касается городского хозяйства, когда дело касается развития Москвы, вот здесь он был фанатиком идеи. И он очень много сделал для Москвы. Столько, сколько, я не знаю... Не знаю другого такого мэра, который сделал бы столько же. При этом он пытался развивать Москву в целом, а не отдельные центральные регионы. Вот это совершенно точно.
Спасибо, Константин Федорович. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин был с нами на прямой связи. Кстати, еще одна из цитат Юрия Михайловича Лужкова: «Никогда не думал о смерти, только о работе». Вот так вот. Далее к нам присоединяется Николай Харитонов, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Николай Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Повод для разговора у нас, к сожалению, печальный, но хочется у вас в том числе спросить, когда мы говорим о Юрии Лужкове, у вас какие первые ассоциации возникают? Что вы сразу вспоминаете?
Хорошее такое располагающее лицо, улыбка. Вот, человек, на которого можно опереться, которому можно поверить, которому можно доверить. Он единственный, кто в 98-м году, тогда, когда в Государственную Думу он абсолютно не приходил, было противостояние с администрацией президента Ельцина, и мне тогда исполнилось 50 лет, и с Артуром Николаевичем, его Артур Николаевич Челенгаров привел, и меня поздравляли в моем кабинете с моим юбилеем, с днем рождения. Говорили много, и тогда, когда по русскому обычаю я рюмочку налил, он говорит мне: «Коля, я свое выпил, хватит». Много было разных встреч, можно было много. Значит, и хорошо помню тогда, когда долго мучились, искали премьера, председателя правительства. Я помню, Ельцина мы встречались. Я тогда был руководителем агропромышленной группы. Мы сидели рядом, и я невольно говорю: «Борис Николаевич, да вот председатель правительства». Он мне под столом: «Как на ногу наступит? Ты что, говорю, сдурел, Николай? Как я пойду?» Ну и тогда, когда я параллельно после Стародубцева возглавлял агропромышленный союз России, и был депутатом, и руководил группой аграрной, значит, он мне всегда говорил: «Николай, не забывай, когда говоришь про целину, я бывал на целине». И помню, когда провожали последний путь Примакова, он подошел к нам, мы с Геннадием Андреевичем стояли, рассказал, как в Калининграде он занимается сельскохозяйственным производством. Ну, а я же все время как аграрник, и он все время ассоциировал все свои дела, и подходил ко мне, и шутили, и говорит: «Приезжай в гости, посмотри, как я гречку выращиваю, как я ее молочу».
Ну, вы были у него в гостях?
Не был, к сожалению.
Не получилось?
Ну, не получилось, как бы.
Николай Михайлович, вообще, насколько подходящим делом Юрий Михайлович Лужков занимался после того, как его карьера политическая, она, можно сказать, закончилась? Насколько он себя уютно в уже другой сфере чувствовал?
Может быть, закончилась публичность. Потому что в 92-м году, когда он после Гавриил Харитоновича был как бы мэром, значит, и 92-й год, вы помните то время, абсолютно тяжелое, невероятное время масштабы всей страны, но Москва, она оставалась столицей не только СССР бывшего, она оставалась столицей России. Все равно сюда были направлены все взгляды. Его публичность была колоссальная. Я вспоминаю те бесконечные поездки вместе с Ресиным, без Ресина, фуражки в летнее время, значит, в теплой такой шапке порой в зимнее время. Я все время любовался, где он практически везде пытался все-все, начиная от базаров, от рынков, но везде быть причастным, везде как бы направить, чтобы это все служило городу, в то же время не забывая статус столицы. Я хорошо помню, когда Михаил Сергеевич Евдокимов в 2004 году на ВДНХ, я помню, тогда мы стояли на подиуме, Юрий Михайлович Лужков открывал ВДНХ, Чернышов был губернатор Оренбурга, Евдокимов Михаил Сергеевич, губернатор Алтайского края. Я рядом стоял, я еще тогда выступаю и говорю: Юрий Михайлович, ну давайте в Москве сделаем торговый дом Сибири, торговый день, значит, дом Алтая, Кубани. Ну давайте как вот это все. Потому что время было беспокойное. Поэтому он был очень публичный, суперпубличный человек. Он этим не бравировал. Он всегда откровенно, правдиво говорил о добрых делах, то, что беспокоит Москву, москвичей. Надо дать должное ему.
Николай Михайлович, а умел признавать ошибки свои? Вот вы сталкивались с какими-то подобными примерами? У вас разные политические взгляды в какой-то степени?
Но он всегда с нами общался. С Геннадием Андреевичем были хорошие отношения. С нами, с фракцией были хорошие отношения. Как бы, ну, я помню 93-й год, тогда, когда, ну, он был мэром, а я был народным депутатом РСФСР, тогда в Белом доме, тогда, когда он перекрыл воду, отключили электричество, я 28-го вместе с другими вышел из Белого дома, на Красной Пресне организовал вторую часть 10-очередного съезда в Свято-Даниловом монастыре, его святейшество под образами, с одной стороны, значит, Сосковец, Юрий Михайлович Лужков был, Филатов был руководитель администрации президента, с нашей стороны адмирал Чеботарецкий, Валера Никифоров с Екатеринбурга. Вот, все мы пересекались, встречались, спорили. Ну, события 93-го года вы помните.
Mm-hmm.
Вот, но он всегда как бы был приземленный. Вот прежде чем шагнуть, он думал, мне казалось, и ошибки он свои умел признавать. Умел.
Умел признавать и умел, я так понимаю, еще и грамотно возражать.
И находить решение, находить решение.
Да, потому что были ведь споры и на разном уровне. То есть он когда-то и даже с Ельциным не соглашался.
Было. И в то же время вспомню, когда тесть вся России, Шаймиев, Примаков, значит, он... Мы, они в колонном зале, а мы как бы находились в Государственной Думе тогда, когда они организовали вот, ну, прототип «Отечества вся России», прототип «Единой России». Но он умел такого явного отторжения, непонимания, он никогда не выражал, ярости по отношению к нам, тем более вторая, первая, вторая Дума, третья Дума, это колоссальное противостояние с администрацией Ельцина было. И мы все время пересекались, когда ходили руководители фракции, всегда Юрий Михайлович Лужков, там как бы большой город, Москва, он тоже там присутствовал при разговорах. Mm-hmm. Никогда такого какого-то, ну вот, отрицательного отношения, как бы вот с апломбом, абсолютно не было.
Николай Михайлович, одна из тоже, опять же, из цитат Юрия Лужкова. «Наша Государственная Дума сегодня похожа на жирную птицу с одним крылом, а такие птицы не летают».
Говорил,
высказывание не свежее,
не
да, но...
С одним крылом не летает.
Да. Насколько это взгляд в будущее, соответствие нынешней реальности?
Как бы он же жил долго-много при однопартийной системе. Он понимал тогда, когда однопартийная система, и возразить-то нечего. Решили, сказали, поручили, выполняй.
Угу.
Вот. Поэтому он понимал, и он как бы вот, ну, может быть, уже... дыхание многопартийности почувствовал, тем более сам активно участвовал в создании. Вот, он понимал, что все-таки необходим разговор. Но я вам скажу, что в 98-м году он в Думу вообще не приходил. Вообще, может, относился, не знаю как, но он ко мне на юбилей, 50 лет, пришел в Государственную Думу, мой кабинет, принес подарок, поздравил и ушел.
И был таков.
Но факт, он пришел впервые в Думу ко мне на юбилей. У меня есть фильм. У меня есть фильм, у меня есть фотографии, как поздравляемся, говорим, он, все это есть. Я, ну, по-доброму вспоминаю, вспомню, когда на Красной площади был концерт, а он как ногу что-то повредил, значит, ногу повредил с гипсом, выходил и пел еще с гипсом на сцене напротив храма Христа Спасителя, этого, Василия Блаженного, там сцена стояла как раз напротив Спасской башни, выходил и пел. Но он активный был, он очень активный
он
был.
Он даже, помните, он, собственно, переодевался-то на выступлении Юрия Никулина, переодевался и в клоуна.
Тоже. Он все хорошее, доброе, советское как бы помнил, в отношениях с людьми он это помнил. Цирк любил, Никулина mm-hmm. любил, Карандаша любил. Он как бы все доброе, советское, хорошее, он так бережно относился. Прекрасно понимаешь, что все-таки Москва хранительница истории большой страны.
Спасибо, Николай Михайлович. Николай Харитонов, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, был с нами на прямой связи. Еще раз выражаем соболезнования родным и близким Юрия Михайловича Лужкова, Дианы Кобраковой, Елены Глещинской. Спасибо.
Спасибо.